В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Добрый день. Главной темой программы — дело об убийстве Юрия Буданова рассмотрит новая коллегия присяжных. Одного из лидеров российской оппозиции Сергея Удальцова допрашивают по делу о беспорядках на Болотной площади. Россияне о новом папе римском Франциске. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, который находится под домашним арестом, следователи сегодня допрашивают по так называемому «болотному делу». Удальцова, а также его соратников по движению Константина Лебедева и Леонида Развожаева обвиняют в организации массовых беспорядков в России, в том числе и на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. К годовщине этих событий Координационный совет оппозиции готовит масштабный митинг, на котором будут представлены результаты общественного расследования болотного дела. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Допрос Сергея Удальцова пока продолжается, сообщила его адвокат Виктория Савченко. Визит следователей был назначен на 10 утра. Сергей Удальцов уже больше месяца находится под домашним арестом. 9 февраля Басманный суд санкционировал эту меру пресечения для координатора Левого фронта по ходатайству следователей. До этого, с октября прошлого года, он находился под подпиской о невыезде. Но следователи сочли, что он ее нарушает и, в частности, не проживает по месту регистрации, не отвечает на звонки из Следственного комитета, продолжает совершать противоправные действия, да и к тому же угрожает жене, которая из-за этого якобы уехала на Украину. Адвокат Удальцова и сам оппозиционер называли эти доводы надуманными и безосновательными, а изменение меры пресечения связали с готовящейся весной серией протестных акций. Координатору Левого фронта предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков в России, в том числе и на Болотной площади 6 мая прошлого года. Дело против Удальцова, а также его соратников по Левому фронту Константина Лебедева и Леонида Развожаева следователи возбудили, изучив фильм телеканала НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что Удальцов, Лебедев и Развожаев пытались организовать силовой захват власти в России на деньги из-за рубежа, и помогал им в этом грузинский политик Гиви Таргамадзе. Ему тоже предъявлено аналогичное обвинение, сейчас он находится в международном розыске. Константину Лебедеву в феврале изменили меру пресечения и отпустили из следственного изолятора под домашний арест. Леонид Развожаев арестован, однако в январе его этапировали в Иркутск для расследования дела 15-летней давности о разбое и хищении 500 меховых шапок. Дело закрыли за истечением срока давности, но Развожаева в Москву до сих пор не доставили. Неделю назад стало известно, что активисты этапировали из иркутского следственного изолятора в Челябинск. 15 марта правозащитники из общественной наблюдательной комиссии Челябинской области хотели с ним встретиться, но им сообщили, что Развожаева увезли в сторону Москвы. Сегодня же выяснилось, что 15 марта Развожаев еще был в Челябинске, но в другом следственном изоляторе. В субботу его оттуда увезли, но куда неизвестно. В пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области перемещение Развожаева не комментируют. Московский адвокат активиста Левого фронта Дмитрий Аграновский считает, что его подзащитного до сих пор не доставляют в Москву, поскольку пока не получили от него нужного результата.
Нам известно, что в пятницу он был в Челябинске из следственного изолятора 3, переведен в следственный изолятор 1, тоже в Челябинске. После этого его следы теряются. Мы позвонили в Матросскую тишину, нам сказали, что его нет и вроде как не ждут. Позвонили в Лефортово, нам сказали то же самое, что его нет и не ждут. А нам вчера сообщили, но, правда, это неофициально совершенно, что Развожаева повезли не в Москву. Я даже не сообщаю, что и куда, потому что сколько можно доверять этой информации. Но, как оказалось, действительно, правозащитников ОНК Челябинской ввели в заблуждение. Просто они в пятницу хотели с ним встретиться. Пришли в третий СИЗО. Им сказали, что он убыл, вот в Москву поехал. Оказалось, что он поехал в первое СИЗО того же Челябинска. И вот сейчас вроде бы его там нет. Ну, мы же не можем камеры проверять. Но им сказали местным членам СНК, что его нет. Все это очень странно, очень подозрительно выглядит. А сегодня ровно 3 месяца, как он был незаконно вывезен из Лефортово. И вот 3 месяца он катается по стране. И я просто так понимаю, что какой-то нужный результат он, видимо, не достигнут. Поэтому его мытарство, его мучения, они продолжают. Но вот пусть мне объяснит кто-нибудь из следствия, там, начальник следственной группы или еще кто-то, зачем 3 месяца он катается, когда он еще 15 декабря написал согласие на прекращение этого дела по нереабилитирующим основаниям в связи с течением срока давности. Зачем-то же его катали 3 месяца, явно не из-за шапки.
Дмитрий Аграновский надеется, что до 21 марта его подзащитный все-таки окажется в Москве. В этот день в матросской тишине Леониду Развожаеву должны предъявить официальное обвинение по делу о ложном доносе. Документы об этом получил иркутский адвокат активиста Левого фронта Вячеслав Иванец. К тому же 1 апреля истекает срок содержания под стражей Леонида Развожаева. До этой даты суд должен рассмотреть вопрос о продлении его ареста или же об изменении меры пресечения. В отношении Леонида Развожаева возбуждено 3 уголовных дела. О подготовке массовых беспорядков в России, о незаконном пересечении российско-украинской границы и о ложном доносе. Последние 2 дела следователи возбудили после того, как Леонид Развожаев заявил, что российские спецслужбы его похитили с территории Украины и пытали в течение нескольких суток. Помимо Леонида Развожаева, Сергея Удальцова и Константина Лебедева, к ответственности по так называемому «болотному делу» привлечен еще 21 человек. Большинству из них предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским. 14 человек сейчас находятся под стражей. Первый осужденный по этому делу Максим Лузянин получил 4,5 года колонии общего режима. Правозащитники неоднократно заявляли, что события 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве нельзя квалифицировать как массовые беспорядки. К годовщине событий на Болотной площади Координационный совет оппозиции запланировал акцию «За свободу» в поддержку политических заключенных. Скорее всего, она пройдет в форме митинга, поясняет член Координационного совета, представитель движения «Солидарность» Петр Царьков.
6 мая Координационный совет оппозиции принял решение провести главную весеннюю акцию протеста. Эта акция протеста состоится на Болотной площади. Состоится она в годовщину событий на Болотной площади в прошлом году, которые происходили. Поэтому главная тема – это будет тема людей, которые преследуются сейчас властью по так называемому болотному делу. Мы запланировали пригласить адвокатов, родственников преследуемых людей – для того, чтобы они могли выступить, рассказать о ситуации с расследованием их дел, рассказать о том, какие условия сейчас в СИЗО у ребят, которые там находятся, ну, рассказать об особенностях дела и, соответственно, привлечь к этому дополнительное внимание.
Петр Царьков добавил, что во время акции 6 мая планируется огласить результаты общественного расследования прошлогодних событий на Болотной площади. Расследование проводит Республиканская партия России и Партия Народной Свободы совместно с комитетом 6 мая. Кроме того, с 7 по 30 апреля оппозиция организует дни политзаключенных, каждый из которых будет посвящен одному из привлеченных к ответственности за события на Болотной площади. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Московском городском суде сегодня завершился отбор новой коллегии присяжных, которая рассмотрит дело об убийстве в июне 2011 года бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Первая коллегия была распущена в середине февраля после нескольких скандалов, связанных с заявлениями о похищении и подкупе свидетелей. В убийстве Юрия Буданова обвиняют Юсупа Тимирханова, который, по версии следователей, таким образом мстил служащим федеральных войск, участвовавшим в военных кампаниях на территории Чеченской Республики. Сам Тимирханов заявляет о том, что невиновен. Буданов стал известен после случая с изнасилованием и убийством чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Бывшего полковника за убийство суд приговорил к 10 годам лишения свободы. В январе 2009-го он вышел на свободу условно-досрочно. О сегодняшнем заседании суда расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Формальным поводом для роспуска прошлой коллегии присяжных, рассматривавшей дело об убийстве Юрия Буданова, стала неявка в суд двоих заседателей, из-за чего в коллегии осталось меньше 12 человек. Один из присяжных попросил освободить его от участия в разбирательстве из-за болезни, вторая – из-за госпитализации матери. Однако, по мнению адвокатов Юсупа Тимирханова, единственного обвиняемого в этом преступлении, массовый исход заседателей из процесса начался под давлением со стороны обвинения. Делая это предположение, защита обращала внимание на то, что за новогодние праздники и вирусный период никто из коллегии не выбыл, но после истории со свидетелями присяжные начали уходить. Новую коллегию, по словам Мурада Мусаева, одного из адвокатов подсудимого, удалось сформировать достаточно быстро.
Коллегия ничем, на первый взгляд, от любой другой коллегии не отличается. Все впереди. Отобрали 20 присяжных, 12 основных, 8 запасных. Гендерный состав примерно пополам, 11 мужчин, 9 женщин. Возрастной такой тоже обычный там 50 плюс-минус. Никаких особенностей мы не наблюдаем. Мы очень рассчитываем на то, что эта коллегия будет объективна.
Роспуску прежней коллегии присяжных предшествовало несколько скандалов. Сначала пропал свидетель Александр Евтухов, который, являясь очевидцем убийства Юрия Буданова, описывал его как человека, не похожего на подсудимого Юсупа Тимирханова. Затем Евтухов нашелся, но после того, как повторил свои показания в суде, правда, до того, как в зал пригласили присяжных, снова пропал и появился с записанным на видео заявлением о том, что адвокаты Тимирханова ему заплатили. Позже появилось и письменное заявление о преступлении, в котором уже говорилось о том, что Евтухова якобы подкупили. В подкупе обвинили адвоката Дарью Тренину.
Я думаю, что невозможно подкупить человека, дать те же самые показания, которые он давал уже на предварительном следствии, это раз. А во-вторых, деньги ему действительно давались, но в качестве компенсации расходов на его явку в суд. И такой был уговор. Более того, защитники, которые в настоящем деле участвуют, исполняли прямые указания суда. Мы были вынуждены обеспечивать явку свидетелей, в том числе стороны обвинения, потому что судом нам было отказано в их вызове силами суда. Мы ходатайствовали об этом, получили отказ, и вот начали доставлять свидетелей самостоятельно, как нам и указал суд.
По заявлению свидетеля Евтухова было возбуждено уголовное дело. Дарья Тренина фигурирует в нем в качестве подозреваемой. За все это время ее лишь раз вызвали к следователю для дачи пояснений. По мнению Трениной, вся история с якобы подкупом свидетеля была затеяна с тем, чтобы дискредитировать и защиту Тимирханова, и самих свидетелей, показания которых оказались неугодны обвинению.
Дело в том, что он давал на предварительном следствии показания, описывая внешность убийцы, не соответствующую внешности Тимирханова. Именно поэтому прокуроры, несмотря на то, что он включен в список лиц, подлежащих вызову в суд, и он считался свидетелем обвинения, не стали его вызывать и допрашивать, как и другого свидетеля Фаталиева и ряда других очевидцев. Убийство. Это очевидцы убийства. Их прокуроры допрашивать в процессе об убийстве не стали, потому что они описывали убийцу не так, как выглядит наш подзащитный. И для того, чтобы не дать присяжным услышать показания, и была затеяна вся эта катавасия с уголовным делом, с похищением Евтухова, с предоставлением ему этой якобы государственной защиты, которая защищает его сейчас, в том числе и от его родственников. Никто не может с ним связаться. Он так домой и не вернулся. Его дети, его бывшая жена, его сестры не знают, где он находится и что с ним. С 18 января.
Юрий Буданов был убит спустя полгода после освобождения из колонии, в которой он отбывал наказание за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Против досрочного освобождения Буданова выступали родственники погибшей и их адвокат Станислав Маркелов, который в судебном порядке пытался оспорить выход бывшего полковника на свободу на 2 года раньше назначенного срока. По версии следствия, Юсуп Тимирханов отомстил Юрию Буданову за смерть своего отца в феврале 2000 года в Чечне. Он был убит 3 неустановленными военнослужащими, но, как полагают следователи, именно тот факт, что военные, убившие отца Тимирханова, так и не понесли наказание, в 2008 году дело было прекращено, заставил Юсупа Тимирханова решиться на месть. Буданова он выбрал потому, что именно бывший полковник, осужденный в 2003 году военным судом за убийство Эльзы Кунгаевой, ассоциируется у чеченцев как виновный во всех преступлениях, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Сам Юсуп Тимирханов вины не признает. Его адвокаты и обвинения, и мотив убийства, приписываемый Тимирханову, называют абсурдными, говорит адвокат Мурат Мусаев.
В убийстве Буданова мой подзащитный не виновен. Чушь, и мы считаем утверждение о том, что убийство Буданова было совершено из ненависти к социальной группе военнослужащих, исполнявших свой долг в Чеченской Республике. Мы уверены, что тот, кто убил Буданова, убил его в отместку за вполне конкретное совершенное преступление, а не за убийство там Шамиля Гагалова в 2000 году, убийство, которое Буданов не совершал. И вообще сама фабула обвинения о том, что вот в 2000 году убили отца нашего подзащитного, в 2004 он приискал себе фальшивый паспорт, чтобы в 2011 году убить яркого представителя социальной группы военнослужащих Буданова, нам кажется, что это какой-то кафкианский сюжет.
По словам Мурада Мусаева, следствие по делу велось с многочисленными нарушениями, а сам Тимирханов незадолго до предъявления ему обвинения в убийстве Юрия Буданова был похищен.
Мы установили очевидцев этих событий, мы предоставили следствию доказательную базу случившегося. В общем, это было практически готовое уголовное дело. Следствие провело свою проверку с использованием наших материалов, установила, что действительно имело место событие, что такси, в котором передвигался наш подзащитный, остановила машина ДПС, что после этого таксиста ткнули лицом в капот, а Тимирханов из такси пропал, что он потом безвестно неделю отсутствовал дома, и что через неделю его привезли в наручниках уже сотрудники полиции и прочее. При всем при этом следственный орган не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.
Заново слушать дело об убийстве Юрия Буданова начнут уже в среду, 20 марта. На этом заседании прокурор огласит присяжным фабулу обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы». Иммигрантам, которые живут в Соединенных Штатах нелегально, может быть предоставлена возможность получить гражданство этой страны через 13 лет, если будет принят план, разрабатываемый двухпартийной группой американских сенаторов. Подробности в сообщении нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
11 миллионов иммигрантов-нелегалов, скорее всего, получат право встать в законную очередь на получение американского гражданства. Но для этого каждому претенденту предстоит два продолжительных испытательных этапа. Прежде всего, выждать 10-летний срок до обретения права получить вид на жительство и разрешение работать в США. По старинке этот документ называют «грин-карт». Затем ждать еще 3 года, прежде чем подавать на само гражданство. Так выглядит проект одного из положений, согласованный двухпартийной группой из 8 сенаторов, 4 республиканцев и 4 демократов, которые разрабатывают законодательство о реформе американской иммиграционной системы. Это в целом отвечает плану президента Обамы, направленному на возможность легализоваться тем, кто живет в США под страхом депортации. С той лишь разницей, что длительность этапов, первоначально предложенных Обамой, составляла соответственно 8 и 5 лет. Оба сценария, и сенатский, и президентский, предполагают, что в течение испытательного срока нелегалам придется уплатить штраф, возместить все долги налоговому ведомству и выучить английский язык. О достижении договоренности по срокам легализации нелегалов газете New York Times сообщил источник, близкий к переговорам. Такая договоренность устраивает не только демократов, но и республиканцев, позволяя последним заявлять о своей способности достигать разумных компромиссов с демократической администрацией. Что еще более важно, такое положение в законодательстве на деле может гарантировать снятие с нелегалов ярлыка людей второго сорта. Мы рассматриваем вопрос об 11 миллионах людей, которые при условии уплаты налогов могли бы получить маршрут для легализации и, в конечном счете, для получения американского гражданства, заявил член группы 8, сенатор-демократ Ричард Дербин в воскресном интервью телекомпании Fox News. Нам приходится спорить по очень непростым вопросам, но мы постепенно вырабатываем общую платформу. И я надеюсь, что у нас все получится. У меня позитивные ощущения. Переговоры внутри специальной рабочей группы в Сенате в последние дни проходят особенно интенсивно. Группа намерена представить законопроект по всеобъемлющей иммиграционной реформе уже к середине апреля. Среди препятствий к межпартийному согласию остается сохраняющаяся озабоченность законодателей-республиканцев тем, что трехлетнее ожидание натурализации для нелегалов – слишком быстрый путь к гражданству. И это несправедливо по отношению к тем, кто подает на гражданство легально и для кого срок ожидания составляет 5 лет. Демократы же считают, что слишком затянутое ожидание может отбить у людей охоту легализоваться, и таким образом сохранится прослойка резидентов низшей категории, не располагающих стопроцентной возможностью участвовать в жизни общества и не ставших полновесной частью трудовых ресурсов страны. Среди сенаторов от обеих партий сохраняются разногласия и по таким важным вопросам, как создание программы приглашенных работников для низкоквалифицированных иммигрантов, усовершенствование системы, позволяющей работодателям выяснять иммиграционный статус претендентов на рабочие места, а также установление сроков и условий для законной иммиграции в США членов семей нынешних нелегалов. Иммиграционная реформа остается одним из больных вопросов республиканской партии, которая, как считают ее лидеры, проиграла ноябрьские президентские выборы отчасти из-за того, что не смогла завоевать голоса большинства испаноязычных избирателей. Выходцы из Латинской Америки не только составляют основную часть иммигрантов-нелегалов, они являются самой динамично растущей группой американского электората. Проблема завоевания умов и сердец латинос обсуждалась на одной из секций ежегодной конференции консервативных политических действий, которая прошла в Вашингтоне в конце минувшей недели. Один из участников дискуссии, известный республиканский эксперт по опросам общественного мнения Уит Эрис, призвал коллег по партии сменить тон и само содержание их риторики, когда речь заходит о проблемах иммиграции. Вы не можете выступать против целой группы населения и одновременно рассчитывать на то, что эти люди изменят свои взгляды и поддержат вас. Сама идея использования нами резкого тона в отношении нелегалов, без учета того, как это скажется на мнении американских граждан о нас, является просто бредовой. Между тем, в республиканской партии есть невероятно талантливые новые люди, способные энергично привлекать на ее сторону испаноязычных избирателей. Вы услышите выступление одного из таких людей сегодня на нашей конференции. Это Марко Рубио, гордость и надежда американской политической жизни. Марко Рубио, молодой сенатор из Флориды, сын кубинских иммигрантов, действительно выступил на конференции консервативных политических действий, но в его речи не было ни слова об иммиграции, хотя он считается одним из ведущих голосов республиканцев по данному вопросу и членом сенатской группы восьми. По мнению экспертов, этот факт свидетельствует о том, что обсуждаемая нынче возможность предоставления американского гражданства нелегалам остается слишком болезненной темой для республиканских политиков. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Германии формируется новая партия противников евро как единой общей европейской валюты. Партия, которая будет называться «Альтернатива для Германии», намерена принять участие в выборах в Бундестаг в сентябре, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Хотя официальное провозглашение партии и одновременно начало ее предвыборной кампании к сентябрьским выборам в Бундестаг намечено на апрель, когда состоится учредительный конгресс партии в Берлине, инициаторы партии уже провели первое открытое информационное собрание, вызвавшее большой интерес. На странице будущей партии в интернете опубликована ее краткая программа. Цитата. «Мы требуем роспуска Европейского валютного союза. Мы требуем возврата к национальным валютам или создания небольших и стабильных валютных союзов. Возврат к немецкой марке также не должен быть больше табу. Мы требуем изменения договора Евросоюза с созданием для любой страны возможности выхода из еврозоны. Каждый народ должен иметь право демократическим путем решать вопрос о национальной валюте. Мы требуем, чтобы Германия способствовала осуществлению права стран на выход из еврозоны и понуждала их к этому тем, что наложила бы вето на выдачу дальнейших кредитов странам еврозоны и средств Европейского стабилизационного механизма. Мы требуем, чтобы затраты на так называемую политику спасения евро не перекладывались на плечи налогоплательщиков. Банки, хедж-фонды, крупнейшие частные инвестиционные фонды получают выгоду от этой политики, и они должны первыми за нее расплачиваться». Конец цитаты. Основной электорат будущей партии – образованные граждане от 55 лет и старше, в основном это разочаровавшиеся в политике партии Ангелы Меркель, ХДС. Многие сторонники новой партии называют себя «вутбюргеры» – «разгневанные граждане». Говорит одна из них. «Я, возможно, больше многих интересуюсь политикой, так как я по профессии политолог. Но у меня в последнее время, когда я бываю на заседаниях Бундестага, возникает чувство, что Германия больше не моя страна. И я размышляла, что мне, эмигрировать или самой предпринять нечто политическое. Я выбрала последнее. Для осуществления своих целей новой партии необходимо попасть в Бундестаг, а для того, чтобы быть допущенной к выборам, ей необходимо до середины июля собрать в каждой земле по 2000 подписей разгневанных граждан в свою поддержку. Основатель партии, 50-летний экономист из Гамбурга Бернд Люке, не сомневается в реальности осуществления этой первой цели и говорит о том, что у него уже есть 3000 заявлений, желающих вступить в партию. Вот фрагмент его выступления на информационном собрании. Наше правительство не придерживается норм права и законов, оно совершило скандальное нарушение собственных обещаний, данных нам, гражданам Германии. Оно обещало не брать на себя ответственность за долги других стран. Среди поддерживающих Люке и его партию много нынешних и бывших профессоров экономики. Бернд Люке обратился к собравшимся со следующим призывом просьбы. Нам нужен ваш энтузиазм и поддержка, ваше реальное участие в работе партии, ваше время и ваши деньги, ибо избирательная кампания – дело не дешевое. Поддержите нас своими деньгами и успейте сделать это, пока ваши деньги не окажутся в Греции и не пропадут там. Призыв возымел действие, и в результате многие из 1200 собравшихся в пригороде Франкфурта на Майне подписали анкеты на вступление в партию, а также документы о финансовых пожертвованиях в ее поддержку. Люке, удовлетворенный итогами собрания, даже рискнул предсказать результат партии на будущих выборах. У меня впечатление, что мы своим решением учредить партию дали толчок общественному движению, на которое я еще несколько недель назад не мог рассчитывать, не представлял, что оно может быть таким сильным. Я думаю, теперь мы получим на выборах 10%. Для попадания партии в Бундестаг достаточно набрать 5%. Насколько возможный успех новой партии представляет опасность для крупных партий? Говорит один из лидеров партии ХСС, Христианского социального союза, министр финансов Баварии Маркус Зёдер. Я не верю, что у этой партии есть серьезные шансы. Я также не верю, что многие члены партии блока ХДС-ХСС перейдут в эту партию. Мы уже видели, что может произойти с новой партией, когда она будет вынуждена конкретизировать свои желания. Как это произошло с партией пиратов, которая стремительно теряет популярность. Я сам отношусь более чем серьезно к тому, что происходит с нашими деньгами. Я езжу в Брюссель, в другие европейские страны не для того, чтобы сказать там «вот вам наши деньги и делайте с ними что хотите». Как раз наше федеральное правительство делает многое для контроля за общеевропейскими финансами. И я уверен, что если наши избиратели задумаются над тем, кто на самом деле беспокоится о деньгах немецких граждан, то не будет сомнений, что это блок партии ХДС-ХСС. И все же не все в правительственной коалиции столь оптимистичны. Руководитель фракции блока ХДС-ХСС в Бундестаге Фолькер Каудер видит опасность появления на политической арене новой партии в том, что она обращается к наиболее консервативной части правительственного электората, и это может действительно стоить голосов на выборах. Такой сценарий играл бы на руку оппозиционным партиям, социал-демократам в содружестве с зелеными. А этот блок в своей проевропейской политике еще более далек от декларации и позиции новой партии «Альтернатива для Германии». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков. Папа Римский Франциск на минувшей неделе, избранный на пост главы католической церкви, выступил в Ватикане с первой воскресной проповедью. Во вторник, завтра, в Ватикане состоится церемония интронизации папы. Он официально возглавит церковь, объединяющую более миллиарда человек по всему миру, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
В своей первой воскресной проповеди «Ангелус» папа Франциск уделил основное внимание христианскому милосердию, взяв в качестве библейского примера притчу о спасении Христом блудницы от побивания камнями. Папа сказал, что милосердие Господа безгранично, и это стало лейтмотивом проповеди. Наблюдатели отмечают, что проповедь была необычайно короткой, чуть более 10 минут. В ходе проповеди папа Франциск подчеркнул преемственность со своим предшественником на престоле святого Петра, заслуженным папой Бенедиктом XVI, процитировав известного теолога кардинала Вальтера Каспера. Лютера, высоко ценимого Ратцингером. Еще одна общая черта с Бенедиктом XVI была молитва «Отче наш», произнесенная на латыни. В заключение Папа Франциск объяснил пастве, почему он выбрал имя Франциск.
«Я выбрал в качестве имени покровителя Италии святого Франциска Ассизского, и это укрепляет мою духовную связь с этой землей, где, как вы знаете, берет начало моя семья. Иисус призвал всех нас стать членами новой семьи, каковой является Его Церковь, в эту Божью семью вместе следующую по пути, указанным Евангелием. Да благословит вас Господь, да хранит вас Матерь Божья. Господь неустанно прощает нас, это мы устаем просить у Него прощения».
В эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» католический приходской священник Дон Симоне Ди Вито, настоятель прихода Святой Альбины, рассказал о значении церемонии интронизации Папы для католической церкви и о приоритетах новоизбранного Папы Франциска. Что означает для католической церкви церемония интронизации Папы?
«Хочу начать с того, что в итальянском языке термин «интронизация» уже не употребляется, как прежде, когда Папу короновали тиарой. Современный термин означает просто «вступление в должность». Начиная с Папы Павла VI, а затем и его преемники стали убирать из церемонии мишуру, внешний блеск. Церемония вступления в должность означает начало служения в качестве преемника святого Петра в Римской церкви, а значит и Вселенской церкви. То есть теперь это не пышность и роскошь церемонии, как если бы речь шла о короле или властителе, а прославление жертвенности Христа.
Какими отличительными чертами характеризуется Папа Франциск?
Уже одно то, как он позиционирует себя, начиная с имени, задает стиль его апостольского пастырского служения. Имя Франциск прочно укоренилось среди людей, среди народа, прочно ассоциируется со святым Франциском Ассизским. Он олицетворяет собой мир, братство, общность, взаимосвязь между людьми и их связь с природой. В ходе встречи с журналистами Папа подчеркнул важность связи с природой, отношения с которой у нас не очень хорошие. Во главу поставлена фигура Христа, а не людей, обладающих властными полномочиями или выполняющих определенные функции. Таким образом, он снизил значение своей собственной фигуры папы, понтифика, сместив акцент с должности на функциональность, на деятельность, проводимую им во благо Церкви Христовой. Новоизбранного папу отличает простота и прямой контакт с паствой. Следует отметить также его искренность и прямодушие. Он сказал великолепную фразу: «Как бы я хотел, чтобы Церковь была бедной и для бедных». Это соответствует духу концепции Франциска Ассизского, означающей слияние в единое целое папы и паствы. Папа должен утверждать в вере своих братьев наподобие Иисуса и руководить ими. Под его руководством Церковь будет предводительницей милосердия, и это будет носить экуменический характер, что очень важно.
Как вы думаете, следует ли ожидать сближения с Русской Православной Церковью?
Я полагаю, что да, поскольку он сказал, что конклав был создан для избрания римского епископа, а Римская Церковь предводительствует в плане милосердия среди мировых церквей. Поэтому в перспективе предвидится созыв синода, коллегиальность. Этот папа рассматривается не в качестве правителя, монарха, а как папа, могущий утвердить веру среди своих собратьев по вере, то есть то, что изначально присутствовало в церкви. Я полагаю, что необходимо отправиться по этому пути, который представляется долгим, однако доброта этого папы, его простота, свойственная катехизису, отождествляемая с фигурой святого Франциска Ассизского, то есть с такими качествами, как смирение и простота, дадут свои плоды в плане сближения церквей.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал католический приходской священник Дон Симоне Ди Вито. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Продолжит в программу наш традиционный опрос на улицах одного из российских городов. Какое впечатление произвел на вас новый Папа Римский? Такой вопрос мы попросили задать в Красноярске нашего корреспонденту Татьяна Лапрат.
Впечатление хорошее, потому что, насколько я слышал, человек образованный, человек аскетичный, что, в принципе, редкость в наше время в церкви. То есть, в принципе, сплошной позитив.
По первому впечатлению, именно по тому, как человек выглядит, как он себя ведет, как разговаривает, он производит впечатление очень добродушного, честного и в какой-то, наверное, даже абсолютной степени бескорыстного человека. Очень много и часто описывают его такие самоотверженные поступки и благородные, такие как случай с омовением ног и поцелуев 12 болевших СПИДом. Еще его продолжение в скромности в том, что он отказывался от роскоши, которая полагалась предыдущему папе римскому. Это, я думаю, все идет от человека, и если он действительно такой и продолжит такие же деяния и не отступится от этого, то это будет прекрасный выбор христианской церкви у такого хорошего руководителя.
Он, наверное, производит впечатление человека достойного, как показывают по телевизору. Ну, хотя, может быть, это пиар-акция. А может, он действительно имеет такие взгляды. Ну, мне кажется, что отказ от роскоши все-таки положительная черта для священнослужителя. И, пожалуй, в кои-то веки нашим священникам есть чему у него поучиться.
Вообще, мы живем в очень интересное время, потому что мы можем наблюдать все то, о чем написано в таких там замечательных книжках, как там, например, у «Ангелы и демоны» у того же Дэна Брауна, когда весь этот конклав собирается. Тут интересно же. И погружаться в вот как бы когда весь мир ждет, это интересно. Это во-первых. А во-вторых, по поводу нового папы, сразу у него сходу такое первое заявление было, что бедная церковь для бедных, что-то такое. Он сказал, что церковь должна быть бедной. И тут же вспоминается сразу имя Розы, там, где большие споры шли про то, что церковь должна быть бедной, не бедной, как трактовать Библию, там Иисус говорил быть бедным, не бедным. И такие заявления, опять же, погружение в прошлое, погружение вот в этой вот описанной кем-то. А главное, интересно. Вот, собственно, все впечатление.
Была такая информация, что предыдущий папа римский ушел с заявлением, что много ему лет, и он больше не может выдерживать вот эти нападки на церковь с обвинениями о том, что они занимаются домогательством к несовершеннолетним, либо мужеложеством. Папа римский в Марио. Но если учитывать, что он против однополых браков, по таким данным можно сказать, что он достойный человек. Возможно, это для католической церкви удачный выбор.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, какое впечатление на вас произвел новый папа римский. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российский футбольный клуб «Терек» может быть оштрафован или провести несколько матчей без зрителей на нейтральном поле из-за инцидента, который произошел в воскресенье на Ахмат-арене в Грозном. В конце игры по громкой связи на стадионе прозвучали обвинения в адрес рефери матча в подкупности. Подробности расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
В матче «Терек-Рубин» в Грозном случилось с виду событие вполне рядовое. Ближе к концу матча судья Михаил Вилков показал вторую желтую карточку игроку «Терека» защитнику Уцееву. Эпизод, надо сказать, был с виду вполне тянущий на желтую карточку. Он снес Гигбениза Кальдениза, игрока «Рубина». Нарушение было вроде бы бесспорным. И игроки «Терека» при этом с какой-то яростью набросились на судью. Ну, набросились не буквально, а просто горячо пытались отгородить своего партнера, защитить его от удаления. Дело в том, что у Уцеева это была бы вторая желтая карточка, и, соответственно, он должен был получить красную. Но, тем не менее, судья красную карточку показал. И в тот самый момент по Ахмат-арене по громкой связи раздался голос диктора, который прямо по трансляции в момент, когда судья показал карточку, прошло секунд 5, и он сказал: «Судья продажная», и дальше последовало еще какое-то слово, которое действительно идентифицировать не представляется возможным. Непонятно было, что сказано. Я несколько раз слушал это высказывание, но непонятно. Слышно, это было не только по стадиону, но на всю страну. Игра была в широком доступе для трансляции и по телевизору, и по интернету. И, разумеется, в интернете, на спортивных сайтах и в Ютьюбе все это мгновенно появилось. После игры, во-первых, комментатор матча крайне с большим изумлением на это отреагировал, но надо отдать ему должное, он оградил слушателей от комментариев, просто высказал изумление.
И назвал это провокацией, замечу.
Ну, назвал провокацией, да, но, по крайней мере, как он сам, по-моему, был удивлен от, не только от того, что сказали постадиону, но и собственной смелостью был удивлен. Но, во всяком случае, судья Вилков действительно вошел в историю тем, что был оскорблен именно в прямом эфире и именно во время матча чемпионата РФПЛ. Дальше последовал комментарий Рамзана Кадырова, который сказал, что, во-первых, судья действительно продажный по поводу того, что это так получило публично, а скорее об этом сказал пресс-атташе Терека. Он сообщил, что на судью эти слова крикнул один из сотрудников стадиона, и что все и дикторы, и инженеры, и те, кто отвечает за табло, находятся в одной комнате. И один парень, сказал пресс-атташе, инженер по связи, крикнул на судью. Мегафон стоял далеко, он думал, что будет не слышно, но, разумеется, он все это услышали. Конечно же, это слабое довольно-таки объяснение. Ну и, конечно, комментарии Рамзана Кадырова дорогого стоит, потому что он подтвердил, по сути дела, то, что сказано было в микрофон. Он извинился перед всем футбольным миром за то, что сказал горяча, написал Кадыров в Инстаграме, но не перед арбитром. Он заслужил имя продажный. Вот дословно сказано так от имени Рамзана Кадырова в Инстаграме.
Алексей, а какое наказание может понести Терек вот за то, что произошло на стадионе на Ахмат-арене?
Ну, формально, наверное, это, конечно, нарушение порядка, причем серьезное, причем публичное. И именно в публичности будет заключаться прецедент. Таких громких дел вроде бы не было до этого. Статья 118 дисциплинарного регламента грозит отлучением лиц, виновных в инциденте от футбола, на срок от 1 до 5 лет, штраф 500 тысяч рублей. Но поскольку непонятно, кто конкретно сказал эту фразу, я думаю, что дело дойдет до дисквалификации стадиона на несколько матчей или, скажем, проведения Тереком игры вне стадиона или без зрителей. Я думаю, по этому случаю должно быть некое частное, как говорится, определение, потому что слишком вопиющее было нарушение порядка.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. В Москве прошел очередной митинг против строительства скоростной автомагистрали северо-западной Хорды. Участники акции протеста обвиняют столичные власти во лжи и заверяют, что результаты общественных слушаний были сфальсифицированы. Горожане не давали согласия на строительство объекта, который, по их мнению, неминуемо приведет ко многим бедам, в первую очередь к ухудшению экологической ситуации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
До недавних пор северо-запад считался относительно благополучным с точки зрения экологии. Недаром квартиры здесь стоили дороже, чем в других местах Москвы. Однако буквально за последние 2 года зеленые насаждения северо-западных районов начали уничтожать пугающими темпами. Беда не миновала даже особо охраняемую территорию – Серебряный Бор. Как ни возмущались жители окрестных районов на митингах, а все же кусочек нетронутой природы подвергся урбанизации. – Грейдеры сняли широкие пласты черничников, и там, где прежде нога пружинила в хвойной подстилке, проложили асфальтовые дорожки. Весь Серебряный Бор буквально утыкали какими-то деревянными избушками, беседками из толстых бревен, и ко всему этому китчевому великолепию протянули огражденные перилами настилы из досок. Всю прошедшую зиму плевались лыжники, негде стало кататься. В связи с изуродованной рекреационной зоной есть хотя бы надежда, что лесной массив можно восстановить в прежнем виде. Но вот идущий от него в сторону метро Полежаевская, проспект Маршала Жукова, иное дело. Его сделали многополосным и с двухуровневыми эстакадами. При расширении выкорчевали по бокам все деревья, прежде защищавшие дома от выхлопов и пыли. Сейчас район Маршала Жукова выглядит так депрессивно, что по возможности люди обходят его стороной. Улица Народного ополчения – это ответвление от Маршала Жукова, и ее ждет следующий этап дорожной гигантомании – расширение с нынешних 4 полос движения до 10 с упразднением светофоров. Жители районов Хорошова, Мневники, Щукина и Сокола писали в Муском архитектуры, мэру столицы. Ответов не последовало. И вот теперь горожане собрались в пока еще не уничтоженном сквере на митинг, который прошел при поддержке партии «Яблоко». Впрочем, рядовые граждане оказались не менее красноречивыми, чем политики.
Это незаконный проект, потому что не было проекта планировки самих земельных участков под эту дорогу. Этих слушаний вообще не было. Более того, красные линии нарисовали по фасадам ваших домов. Но это полбеды, то есть теоретически законом это допускается. Но в 2007 году в новогоднюю ночь вам сделали подарок. Ваши территории были официально отрезаны в сторону улично-дорожной сети. То есть эти участки зарегистрированы. Все жильцы многоквартирных домов являются собственником земли в силу закона. Так вот эту землю у вас украли. Я считаю, что мы должны на этом сделать ставку, потому что это прямое нарушение законодательства, это прямое мошенничество. У вас, собственников, никто об этом не спросил.
Корда – вредительский проект. Она упирается в 6 бутылочных горлышек. Как 10 полос смогут въехать на 6-полосный мост на Лобяна? 2 выделенные полосы будут на мосту, то есть движение сужается еще до 4 полос. Общественный транспорт не сможет проезжать по этому плотному бессветофорному потоку. На Тухачевского навсегда будет закрыт доступ, потому что там будет наземный переход. Навсегда запомните это. Вы больше не сможете нормально перейти на ту сторону улицы, к детскому миру. Там будет огромный надземный переход. Говорят, что он будет суперсовременный, что там будет лифт. Но все мы знаем, как лифты в нашей стране ломаются. Так что, товарищи пенсионеры, будьте активнее. Институт бабушек на лавочке около домов должен сработать в этот раз. Объясните своим соседкам, подругам, что вы в нашем районе больше не сможете нормально жить, передвигаться. Просто пойти в магазин, просто пойти на соседнюю улицу. Дальше, криминогенная обстановка в нашем районе вообще зашкалит. Если единственной возможностью пересечь улицу будет подземный переход. Вы представляете, что там откроется на пенсионеров, на детей с мобильниками? Просто охота. Далее, Марат Хуснуллин почему-то заявляет, что он договорился с жителями в ДК «Салют» на встрече, что он поставит нам пластиковые окна, и мы будем все довольны. Во-первых, Хуснуллин не пришел на встречу в ДК «Салют». За него отвечал Прищепов и Говердовский префект. Что можно сказать по этому поводу? Пусть ставит пластиковые окна у себя в коттедже на Рублевке. Потому что пластиковые окна не спасут жителей народного ополчения от вибраций, от выхлопов, от угарного газа. Окна и сейчас никто не открывает. Теперь представляете, что транзитный поток из МКАДа поедет по нашей улице. Фуры будут ездить ночью. Вы не сможете вообще нормально отдыхать. Здесь больше никто не будет спать спокойно. Пока будет идти строительство. Потом, когда это все будет пущено в ход, это будет просто конец нашему району. 19 московских трасс будет расширяться вот таким же образом. Ленинградку уже сделали без светофорной. Ну и что, она поехала? Нет. Так зачем же повторять еще опыт? Я не знаю, потому что нам приходится бороться своими силами, постигать науку юридическую, постигать науку митингов, подачи заявлений. Мы все уже стали профессионалами борьбы за эти полгода. Давайте будем активнее, давайте будем информировать друг друга, давайте будем поддерживать друг друга в этой борьбе, потому что всем нам здесь будет жить невыносимо, если этот проект пройдет в жизнь.
Я житель района Кунцево, но приехала в хорошо во Мневники поддержать митинг, потому что Хорда – это чисто вредительский проект. Я автомобилист, и автомобилистам, которые проживают в районах Кунцево, хорошего во Мневники, Щукино и так далее, да и вообще по всей Москве, этот проект будет мешать передвигаться. Не секреты, это отмывка денег. Проще всего отмывать большие деньги именно на строительстве дорог. На самом деле жители предложили много альтернативных вариантов. И почему бы их не рассмотреть? А однако их упорно не рассматривают. К примеру, достроить 4-е транспортное кольцо. Среди жителей есть тоже экономисты и просчитали, что это гораздо дешевле, потому что кусочки-то уже существуют. Это во-первых. Во-вторых, по 4-му транспортному кольцу не будет узких мест. А раз узкие места – это пробки. И внутри жилого района нельзя убирать светофоры, потому что автомобилисты должны поворачивать, разворачиваться. Это получается, что район разрезается как бы на анклавы. Собянин же сказал, что мы делаем все для жителей. А мы наблюдаем, что все как раз наоборот.
Митинг состоялся в сквере на пересечении улиц Народного ополчения и Берзарина. Среди наиболее запомнившихся текстов плакатов «Нужны дороги, а не демагоги», «Хватит собянить Москву» и «Хочу дышать, а не нюхать». Лиля Пальвилева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода.
круглосуточное вещание в интернете. Главные темы в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года. Завершит программу «Время свободы» обзор американской прессы. Главные темы: Израиль и арабские страны накануне визита президента США Барака Обамы, корейский кризис, браконьерство в Африке. Обзор вам представит Владимир Дубинский.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что не существует практически никаких шансов на прогресс в зашедшем в тупик переговорном процессе между Израилем и палестинцами. Киссинджер заявил об этом в интервью телекомпании Bloomberg за 3 дня до начала визита президента Обамы на Ближний Восток. По словам Киссинджера, главным препятствием на переговорах между Израилем и палестинцами является общая политическая расстановка сил в арабских странах и неготовность этих государств к сосуществованию с Израилем. Во всех тех арабских странах, которые окружают Израиль и в которых произошли революции, укрепились позиции братьев-мусульман, которые теперь там доминируют. Для того, чтобы достичь по-настоящему серьезное соглашение между Израилем и палестинцами, необходимо, чтобы весь арабский мир был готов принять такое соглашение как справедливое и выступать его гарантом. В настоящий же момент в платформе и предложениях братьев-мусульман нет ничего лучшего, чем согласие пойти на временное прекращение огня в конфликте. С Израилем. Говоря о ситуации в Сирии, Генри Киссинджер выразил мнение, что Соединенным Штатам с осмотрительностью следует подойти к вопросу о помощи оппозиции в этой стране, так как в ее среде есть элементы, связанные с экстремистскими группировками. Перед тем, как помогать какой-либо группе, сказал Киссинджер, Соединенным Штатам необходимо убедиться в том, что эта группа не придерживается враждебных США принципов. Если такие группы в Сирии существуют, то мы должны оказать им поддержку с тем, чтобы укрепить их позиции внутри Сирии. По словам Киссинджера, речи о военном вмешательстве США в Сирии идти не должно. Председатель Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс поставил под сомнение стабильность корейского лидера Ким Чен Ына, который недавно угрожал нанесением превентивного ядерного удара по Соединенным Штатам. Мы имеем дело с 28-летним лидером, который пытается создать себе репутацию среди военных, сказал конгрессмен в интервью телекомпании CNN. А военные только рады слышать бряцание оружием. Это в их интересах. Угроза, которая исходит из уст Ким Чен Ына, очень настораживает, сказал конгрессмен. Мы просто не знаем, насколько он стабилен. Повторяю, речь идет о 28-летнем человеке. У нас нет уверенности в том, что он не пойдет на шаги, о которых говорит. «Безжалостное уничтожение африканских слонов» под таким заголовком газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью 2 ученых, обеспокоенных жестоким браконьерством в Центральной Африке. Саманта Стринберг и Фиона Мейзлс, специалисты из Общества защиты животных, приводят данные исследования, которые они провели совместно с 60 другими учеными, и согласно которому в период с 2002 по 2011 год численность африканских лесных слонов сократилась на 62%. Были уничтожены десятки тысяч животных. Основная причина – браконьерство. Это, по словам ученых, связано с астрономическим ростом спроса на изделия из слоновой кости в Китае и других странах Восточной Азии. Ученые отмечают, что действия браконьеров в Африке отличаются особой жестокостью. Авторы статьи описывают страшный случай, свидетелем которого стал один из их коллег. Вооруженные до зубов браконьеры преодолели сопротивление егерей и изрешетили пулями слоненка и пытавшуюся защитить его самку. Браконьерство, отмечают авторы статьи, это большой бизнес, в который вовлечены преступные организации, отличающиеся не меньшей безжалостностью, чем те, которые занимаются торговлей наркотиками, оружием и людьми. Браконьеры должны быть привлечены к ответственности в соответствии с существующими международными законами. Но самое главное, пишут в заключении своей статьи «Нью-Йорк Таймс» ученые из Общества защиты животных, это убедить людей перестать покупать изделия из слоновой кости.
Обзор прессы вам представил Владимир Дубинский. Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работал автор и ведущий программы Михаил Соленков. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.